Привет, семья! Привет, дорогие! Итак, у нас сегодня с вами будет домашка 10. Буквально секундочку подождем и начнем нашу трансляцию. Привет, дорогие! Привет, родные! Мой кот. Вот котяра тоже, вот, знакомьтесь. Кира зовут. Толстячок американский. Тусоваться. Okay. Итак, я и мой кот, мы с вами сегодня проведем домашку. Привет, родные, привет всем. Привет. Кстати, кот не мой, моей мамы. У нее братки, близняшки. Любит покушать. Так как я его хорошо кормлю, он... Мама сейчас у нас в Украине отдыхает, и она дала нам побейбиситить этих чудиков. В общем, смешной кот. Самое главное, чтобы он... Я уже весь в волосах, чтобы он микрофон мой не сбивал. Окей, привет, родные, всем привет. Можно немножко потусоваться, пообщаться. Потом следующая пятница уже, естественно, меня не будет. Как знаете, я буду... Конференция будет в Екатеринбурге. И, в общем, у нас будет очень-очень интересная конференция. Если есть возможность, не пропускайте конференции. Это Бог. Я сам жду их. Почему? Потому что Бог делает что-то очень-очень интересное, всегда новое, всегда абсолютно... непредсказуемые вещи. Так, братуха, вот, ну как вот домашку проводить? Я понимаю, ты меня любишь, братуха. Давай ты, наверное, пойдешь гулять. Хорошо. Вот такая вот домашняя жизнь. Так, иди гуляй, иди. Не мешайте, вот, брат его подскочил. Хорошо, итак. Всем привет, родные. Всем привет, дорогие. Привет, ой, тут отовсюду, ребятушки, привет, родные, Таллин здесь, ой, отлично, родные, привет. Итак, можно немножко поотвечать на вопросы, пообщаться. Так, эти коты, они мне, дай бог, чтобы сегодня покой дали. Привет из Одессы, привет, родные. У меня мама сильно любит на Украине отдыхать. Пастор, что значит, если Бог сдвинет твой светильник из-за того, что ты не холоден, не горячий? Во-первых, это было сказано Иисусом Христом Иоанну, Иоанну, ученику Иоанну, да, и когда он был на острове Патмос, и не холоден, не горячий, это было сказано пастору церкви, написано ангелу церкви, но в оригинале написано пастору церкви передай, да, то есть как бы... Поэтому я так скажу, что это не относится, чаще всего этот момент не относится к людям, которые не находятся в служении или не несут каких-то определенных функций, обязанностей, да, как бы определенной ответственности. Бог сдвигает светильник, когда он у тебя есть. Поэтому это не относится к остальным людям, которые или движутся к своему призванию, или мечтают войти в какую-то функцию свою, да. Это написано для того человека, для того пастора, который имеет светильник. Это значит, что у него есть функция, у него есть позиция, он уже движется в каких-то вещах. Но именно из-за того, что когда тебе дана была позиция, ты был горяч, ты был в славе, ты был в силе, и ты начинаешь охлаждаться, ты начинаешь отступать. Это Бог говорит к функции, к позиции. И если ты будешь вот жить вот в этом компромиссе, то он говорит, я сдвину твой светильник, да? То есть, примерно вот такой ответ, да, я не буду сильно вдаваться в подробности, чтобы не затягивать время, но я думаю, вы поняли, да, то есть, это функция, которая перестала действовать по дизайну Бога, и Бог говорит, если ты не вернешься назад к первой любви, я сдвину твой светильник, да, то есть, уберу твою функцию, позицию. Мы с вами наблюдаем в теле Христа, кстати, да, продолжая тему, как Бог сдвигает светильники. Вы все знаете этих суперзвезд, я не буду называть их имен, мы... на домашках мы этим не занимаемся. Я вообще этим не занимаюсь, это не моя функция. Моя функция — поднимать тело Христа, а не быть каким-то обличителем людей, с которыми сам Бог разберется. Да? То есть мы с вами наблюдаем суперзвезд в теле Христа, которые имели позицию, имели огонь. И потом мы с вами наблюдаем, как они Богом сдвинуты. Очень радикально, очень жестко и очень конкретно. Поэтому вы все знаете этих людей, поэтому я абсолютно понимаю, что ну, здесь излишне даже упоминать какие-то имена, потому что все в теме, что происходит, да? Привет из Сургута, Запорожье, привет. Где грань между гиперблагодатью и здравым Евангелием? Отличный вопрос, хороший, зрелый вопрос, потому что, Бог мой, что такое гиперблагодать? Смотрите, в гиперблагодать часто падают. Объясню, что такое гиперблагодать. Это все покрыто, я курю, все нормально, Иисус покрывает, я там, ну, сблудил чуть-чуть, там, ну, немножко наркоту там курнул, там, ну, стаканчик водочки залил, там, нормально Иисус прощает. Ребят, поймите, что здесь очень реальная грань. Мы понимаем, когда люди с этим боюют. Поймите, что благодать покрывается Богом людей, которые находятся в войне или в битве с этими вещами. Они противостоят. Нам дается сила. Бог развивает наш характер. Он работает с нашим сердцем. Когда заканчивается благодать Бога, и люди падают в гиперблагодать, когда они не хотят адресовать вещи, которые Бог и Дух Святой адресуют в твоем сердце, и люди начинают просто небрежно относиться с этими вещами. То есть он начинает позволять себе это, позволять себе то, с девушкой тут зафлиртовал, здесь немножко выпил, там чуть-чуть. Нормально, мы папины детки. Я скажу, что для меня этот феномен страшнее, чем религия, потому что религия, она, с другими словами, когда они приходят. С этими людьми очень тяжело, потому что они думают, что они правы, и они думают, что у них все нормально. И поэтому где грань? Грань начинается вот, где Бог покрывает сферы, с которыми ты работаешь, воюешь. Ты их ненавидишь, ты хочешь с ними разобраться. Но благодать заканчивается там, где ты начинаешь играть с грехом, где ты начинаешь заигрывать с вещами, которые тебе нельзя касаться. Ты знаешь, что ты бывший наркоман, тебе нужно отойти от этого. Ты знаешь, что у тебя проблема была с противоположным полом, отойди от этого. Ты знаешь, что у тебя проблема с алкоголем и так далее. Тебе нужно быть очень-очень аккуратным, потому что ты будешь уязвим в процессе жизни, и тебе нужно сделать вот эти межи, о которых Давид говорит, да, которые будут оберегать всю твою жизнь, границы, которые Бог поставит, и ты будешь оберегаем Богом, да. И поэтому в гиперблагодать падают те, кто не хотят работать со своим сердцем, они соскакивают, все нормально, все покрыто, но они живут в грехе, и я сомневаюсь в их спасении. То есть вот это примерно грань. Опять можно идти дальше, но я не буду. Привет, Сурала, привет, тебя называют. На какой вопрос ты до сих пор не можешь найти ответ? Честно сказать, я, наверное, долго не хожу с вопросами. Если подумать, опять же, если подумать, на какой вопрос я до сих пор не имею ответ, это, наверное, вот этот. Почему чем более славы Бога, тем меньше людей в церкви? Чем сильнее церковь в славе, тем она более преследуема и ненавидимей. И чем более церковь сдает позиции, тем она превращается, знаете, как в большую мегаструктуру. И вот этот вопрос меня очень всегда интересовал. То есть, если вот ответить, Тианка, тебе, да, то есть, я до сих пор не могу понять вот этот феномен. Чем больше в славу, чем больше в огонь, чем больше в чудеса и знамения, тем более преследование и ненависть со стороны христиан. То есть, я не говорю сейчас о неверующих, неверующим вообще все равно, что у тебя происходит. И вот этот вопрос интересный. И чем больше сданы позиции, чем размыты границы, чем больше, как вам сказать, все толерантно, то, да нормально, мы к выпивке толерантно. То есть, когда церковь не радикальна, почему она имеет да, как бы влияние и рост? Опять же, внутри я некоторые вопросы имею, но для меня вот этот интересный момент. Приедете когда-нибудь в Калининград? Ну, опять же, ребят, вы же знаете, как я приезжаю. Должна быть церковь, должна быть организация. Меня зовут по всему миру. То есть это тут не вопрос. Я понимаю, что я... Но заметьте, где я езжу. Где есть церковь, которая организует все. То есть я же не могу купить билет и прилететь. Ну вот я стою в Калининграде на площади. Привет, ребята, обнимайте меня. Да? То есть как бы мы понимаем, что везде должно быть... Даже Иисус посылал учеников, которые приготавливают для него место, куда он мог прийти, да, как бы и служить в городах. Да? Даже это. Даже и у Иисуса были такие команды. Да? То есть поэтому я говорю, что мой приезд с удовольствием будет сделан. Мне не важен ни город, ни страна, ни вообще абсолютно. То есть я открыт ко всем движениям, да, как бы служению только в том случае, когда будет приготовлено место, будет снят зал. Опять же, понимаете, о чем вы говорите. Скажешь, о, я сделаю все. Ты даже не представляешь, какие тысячи это все стоит. Снять зал, подписать документы, договор сделать, контракт, сделать рекламу, приглашение, самолет, гостиница, еда. То есть поймите, что сюда входит масса. Если кто-нибудь хочет узнать, что такое приглашение пасторов, не только меня, а других пасторов, свяжитесь с людьми, которые делают конференции, да, как бы организовывают конференции для, вот, для меня, например, или для других людей, и они вам скажут, сколько все это затрата. То есть, поэтому я же говорю, ребят, приглашать можно, обалдеть, я совсем не против. Но кто в реальности, извиняюсь, тут коты гоняют, поэтому, sorry, поэтому кто в реальности положит цену, да, поэтому как бы я рад приглашению, но посмотрим, когда будут открыты двери. Андрей, скажи, как определить ту границу, когда ты во время поклонения перешагнул вот эту границу, когда отсоединился от земного мира и вошел в его присутствие. Ребят, опять же, я немножко в моих проповедях говорил. Это происходит, когда первое исчезает время. То есть, и это не только. Иногда это во время проповедей. Люди просто выпадают из времени. Иногда это во время конференции. Чаще всего это во время поклонения, когда ты действительно вошел в атмосферу тронного зала, или атмосфера тронного зала привлекла славу Бога, вернее, атмосфера нашего, да, как бы, нашего поклонения привлекла атмосферу тронного зала, и оно опустилось. И получается, что люди корпоративно выпадают из времени. Второй момент, что начинаются очень уникальные, то есть как узнать, я начинаю слышать, для меня этот мир, вот этот мир, да, физический, становится второстепенным. То есть я узнаю первое, когда приходит слава. Время исчезает. То есть я даже не знаю, сколько времени сейчас прошло в поклонении. 10 минут или полчаса. То есть я даже... Оно просто раз и отошло. Второй момент. Это когда мы с вами выходим из абсолютно вот этого времени, и мы с вами попадаем в вещи... Как вам сказать? Ты начинаешь слышать, переживать, чувствовать голоса, то есть вещи, которые... То есть этот мир уходит, и приходит доминация, начинается духовного мира. А видение ангелов, видение славы Бога. Люди попадают в трансы, люди попадают... Ты начинаешь слышать в зале очень интересное движение, звуки, всплески эмоций. То есть и это начинается движение Духа Святого. Поймите, это разница, когда идет обычное служение, и люди только идут в зал, да? И какой-то духоман начинает в зале орать. Там, то есть поймите, это наоборот, это бах, это вышибается. И ты говоришь, что происходит? Поймите, когда это сделано Богом, люди корпоративно в это входят, и они понимают, что даже если кто-то кричит, вопиет, плачет, смеется, оно все от Бога, да, то есть, и ты понимаешь, что эта атмосфера, она прям активирует это, поэтому вот эти два параметра, которые я узнаю, когда начинается движение Бога, исходит слава Бога, да, то есть исчезает время, и этот мир перестает быть доминирующим, начинает доминировать духовный мир, я начинаю видеть открытое видение, то есть ты начинаешь переживать, твоя функция начинает, как вам сказать, она начинает обостряться, то есть я как учитель начинаю слышать, видеть, начинать записывать. Если человек поклонник, он начинает слышать мелодии, музыки, то есть духовный мир прорывается физически и начинается движение славы. То есть по вот этим вещам, по крайней мере, по этим двум, можно определить, когда началось движение Бога. Так, коты, вы успокойтесь здесь. Если мать при рождении ребенка высвободила дух отверженности, как молиться за малыша, чтобы этот дух не имел легальной власти воздействовать? То, что тот факт, что вы знаете, что это было сделано, вы можете все перевернуть. То есть вы абсолютно помазываете малыша елеем и провозглашаете на эти слова проклятия или отверженности слова благословения. То есть что мы делаем? Мы перекрываем, да, слова эти. Мы связываем дух отверженности, мы просим исцеления Духа Святого, да, но на сердце этого ребенка, и мы провозглашаем слова благословения. То есть вот так мы аннулируем проклятие. Что делать, когда Бог сказал ждать свою Исаака, но хочется делать Измаилов каждый день? Опять же, ребят, я знаю, о чем речь идет. Мне тоже Бог сказал ждать своего Исаака. И сразу скажу, положа руку на сердце, я провалил этот экзамен. Я сделал своего Измаила, и потом, я так скажу, меня заняло очень много лет не только помочь людям восстановиться от Измаила, мне нужно было восстановление от Измаила, потому что столько энергии туда ушло, что лучше бы я послушался Бога. А так я говорю, что делать? Вы сами ответили на свой вопрос. Вам надо ждать. Хотите делать Измаилов, делайте их, но вам с ними потом придется разбираться. Вот примерно такой ответ. Привет, Западная Украина. Привет, ребятки. Что значит стать в пролом? Если можно, подробнее объясните на практике, что такое, чтобы я мог это использовать. Будьте очень аккуратны, стать в пролом. Стать в пролом – это стать посредником. То есть некоторые люди не понимают, я становлюсь в пролом, ты не понимаешь. То есть будь аккуратен, когда вы молитесь этими молитвами. Стать в пролом – это значит, все атаки, которые сейчас идут на этого человека, ты говоришь, будут идти на меня. То есть если я тебе переведу фразу «стать в пролом», это ты становишься в пролом. Смотри, объясняй. Я вырос в Советском Союзе на улицах, и часто моих друзей, которые были там младше по возрасту, их били, да, например, то есть ты смотришь, идет драка около подъезда, и я быстро, естественно, там с тренировки или что, я там сумку свою бросаю, и что я делаю, я становлюсь в пролом. Я становлюсь между обидчиком, да, и между обижаемым, то есть я становлюсь в пролом между двумя личностями. Духовный принцип работает точно так же, ты становишься в пролом, поэтому некоторые люди говорят, что, и поэтому, когда ты говоришь, я становлюсь в пролом, если действительно ты это имеешь в виду, то на тебя идет атака. В этом случае ты должен быть очень крепок и силен отразить все атаки, отразить все нападки, отразить все, что идет на этого человека. Потому что, другими словами, ты становишься в защиту, посредником. Вот это для меня стать в пролом. То есть это не просто, знаете, как бы подвязаться за кого-то. Нет, в пролом стать, это значит, я становлюсь между проблемой и ситуацией, да, которая приводит проблему. И я призываю все, другими словами, теперь бьют не моего друга, а теперь этот парень высвобождает на меня удары, потому что я стал между ними. То есть вот это духовный принцип становления в пролом. Опять, здесь есть глубины, здесь есть другие вещи, я туда идти не буду. Очень короткое объяснение. Стать в пролом – это стать между двумя проблемами, да, и принять на себя удары. Поэтому, когда вы это говорите, будьте уверены, что удары придут. И иногда некоторые люди не понимают, о чем молятся, и потом на их жизнь приходит шквал боли, проблем, каких-то ударов, и они говорят, что происходит. Это твое непонимание и неправильное использование термина «в пролом». Поэтому знайте, потому что, когда станешь в пролом, получишь точно, потому что ты стал между двумя конфликтующими субстанциями, структурами, да? Пастор, как нужно посвящать новорожденного Богу? Все очень просто, вы посвящаете его Богу, вы приносите в церковь, и церковь молится за него. Если нет церкви, вы посвящаете вместе с мужем, с семьей, неважно. Самое главное, чтобы легальные, то есть родители, папа, мама, да, как бы, то есть они легально берут этого ребенка и говорят, мы даем его тебе в руки, управляем. То есть посмотрите, как посвящались дети, да, в Ветхом Завете, да, как бы, и Иисус даже посвящался, его принесли в храм и за него молились. Да? Поэтому здесь все очень просто. Ваши слова, вы отдаете его Богу, вы посвящаете его Богу, чтобы охрана Бога была над ним, чтобы слава Бога сопровождала его, и чтобы он вошел в свою функцию и предназначение. Вот примерно такими фразами я обычно молюсь за посвящение детей, которых приносит церковь. Да? Дорогой пастор, как связаться с вами? Никак, ребятушки. К сожалению, прошу прощения, со мной связаться нельзя. Вот только примерно вот так вы и можете связаться. Потому что у меня в очереди стоят, без шуток, сотни и сотни людей. И связаться я могу только с теми пасторами, с которыми я работаю. То есть у меня каждый день идет работа с пасторами, со служителями, со своей командой, с церквями в Завете, с церквями в подготовке к Завету. Поэтому сразу приношу мои извинения, я не тот человек, с которым вы можете персонально связаться. Так, сейчас я извиняюсь, я пытаюсь... Меня не отпускает Екатеринбург. Почему, Екатеринбург, почему так происходит? Все так хорошо шло, но одна палка в колесе. И зачем мне дают, потом забирают, не знаю. А вопрос не понят. Когда пишете, пожалуйста, пишите понятно. Как вас может не, вас не, не отпускают Екатеринбург? Значит, вам там не надо быть. Отдайте ваше, вашу ситуацию в руки Богу и... И так и попросите, если это атака от дьявола, я ее останавливаю, если это Бог действительно держит меня, мы не знаем, почему Бог некоторых людей пускает, некоторых нет. Будьте уверены, ваша жизнь в руках Бога, и Он ей руководит. Андрей, что можно есть или пить во время поста, что нельзя? Можно ли брать пост, если я работаю физически, а мне нужны физические силы? Ребят, постов есть разных много. Посты не определяются какими-то книжками. Пост определяется мной. Ты можешь брать пост от твердой пищи. Ты можешь быть только на жидком. Ты, если люди работают, они отказываются от определенных вещей. Там, они отказываются от мяса, от хлеба. Они начинают кушать просто фрукты, овощи и пить воду, да, соки. Неважно. То есть, опять же говорю, ребят, пост. Поймите, что нет стандарта поста. Пост, какой пост? Это я ради, я жертвую что-то. Вы пожертвуете, у нас даже люди берут пост, рабочие люди, которые физически работают, они берут пост, они говорят, я обед дарю Иисусу Христу. То есть он позавтракал, и он будет ужинать только в 7 или в 8 вечера. То есть люди просто жертвуют даже обед. Кто-то жертвует ужин, кто-то жертвует завтрак. Неважно. Самое главное, чтобы это была жертва для тебя, и жертва, которая действительно имеет смысл для Бога. Вы можете отказаться от... одной, от одного, да, как бы рациона пищи, можете отказаться от каких-то определенных ингредиентов. То есть поймите, все это жертва для Бога, каждая жертва ценна и важна, но это все между вами. Окей? Поэтому будьте аккуратны, если вы работаете, естественно, вам нужны силы. Сделайте пост, который вас не убьет. По крайней мере, вы сможете функционировать. А, хорошо, вот здесь вопрос задают. А, поясните по заветам. Завет одной плоти. Какая форма заключения это завета? На бумаге, словами или как? Другие и другие заветы. Как понять, что Бог уже подписал этот завет? Поясните подробнее. Очень, все очень просто. Здесь ничего не сложно, ребят. Завет одной плоти – это когда Бог соединяет двух людей. Что это значит? Это значит, у людей одна функция, это у людей одна мечта. Это у, тебе, если парень, тебе дается помощница. Если это девушка, тебе Бог показывает мужчину, у которого есть цель, ради которой можно быть с ним, и ради которой вы можете стать одной плотью. Самый уникальный духовный принцип того, что Адам спал во время того, как творилась Ева, как создавалась Ева. Да? Поэтому здесь говорится о том, что парень не должен слишком много как бы, да, работать. То есть тебе будет дано. То есть, и вот это дано, это только Бог может дать. Как заключается? Опять же, мы всегда идем по законам страны. Какой закон страны? Бог, поймите, Бог не будет перепрыгивать власть или делать что-то против власти или против закона. Поэтому, если это ЗАГС, вы распишетесь в ЗАГСе, да, если как у нас здесь тоже. А в других странах, в менее развитых, скажем, там всего лишь собираются родители, они просто обмениваются кольцами или там другие вещи. То есть здесь не важно. Важно, что вы пообещали друг другу жить вместе до конца, пока смерть не разлучит нас. И вот это вот завет одной плоти. Но опять же, люди много входят в завет не с одной плотью. Смотрите, мотив, в основном мотивы какие? Люди не, поймите, когда люди ищут супруга, чаще всего там нет Бога, чаще всего там похоть, чаще всего он увидел какую-то девушку, и потом он ее хочет как бы, да, более-менее подогнать под себя, чтобы жить вместе. А все, что у вас было, извиняюсь, у меня тут шерсть котячья на мне, в камеру даже видно, то есть и это. И получается, что и мы пытаемся подогнать. А Бог говорит, доверь мне это». То есть Адам, хочешь не хочешь, он спал. Написано, что Бог навел на него глубокий сон. И он взял часть ребра, часть плоти, и он создал подобное ему. То есть примерно вот так. Это значит, ты должен ждать свое. Это значит, что Бог не на 90% задействован в создании твоей Евы, да? Это значит, 100% Бог задействован. Другими словами, как я прошу молодых молиться, так и молись. Встречаясь с девушкой, едешь на свидание, так и молись, только от сердца. Если она не моя, прямо разрушь сейчас все наши взаимоотношения. Если она моя, пусть я стану еще ближе к Богу, пусть я стану еще ближе, ближе к своему призванию. Что такое неправильный завет? Это когда люди поженились, и они вообще выпали из мечты Бога и из желаний. Мы сейчас говорим о людях, рожденных свыше, и о людях, которые знают и ходят близко с Богом. Я не говорю сейчас о младенцах, я не говорю сейчас о неверующих людях. Поэтому я заметил, что даже неверующие чаще всего попадают в цель, потому что у них нет приоритета жениться, там, в кровать залезть, потому что ты там, у тебя половое созревание. У них найти себе партнера по возрасту. И чаще всего я вижу, даже неверующие делают более логическое заключение и входят в правильные заветы, да, которые потом они проходят энкаунтер, каются, и смотрю, абсолютно нормальная пара. Да, почему? Потому что они использовали правильные принципы, когда они сходились вместе. Они нашли часть друг друга, они нашли вот эту родственную душу. Я только по себе могу сказать. У меня были другие девушки, у меня были встречи с другими девушками до того, как я увидел Светлану. Но я молился, говорю: «Господь, пусть ничего не произойдет с другими девушками, только Твое, только от Тебя. Я даю Тебе разрешение рушить все взаимоотношения». Понимаете, почему у нас проблема? Мы не впускаем радикально Бога в решения эти. Мы пытаемся сами все сделать, и потом мы страдаем, потом мы мучаемся, потом у нас наш мэридж на 30, на 60, да? А мы хотим на 100. И вот это... пары, да, как бы я уже немножко говорил, да, в передаче до этого. Именно послушайте передачу «Птицы одного полета». Там я рассказываю все. Поэтому, Евгений, прошу тебя, послушай вот эту маленькую передачу. В машине я ехал, и просто пришла мысль, и я говорил именно, так передача и называется, «Птицы одного полета». Там все эти принципы прописаны, да. И поэтому тебе нужно найти свое, тебе нужно найти человека, который движется в одном направлении с тобой. Как я обычно говорю, что такое настоящая свадьба от Бога? Это вы ехали по одному и тому же шоссе, с той же скоростью, в том же направлении. Но когда вы заключаете завет, вы просто вдвоем пересаживаетесь в одну машину и едете в той же скоростью, с той же скоростью, в том же направлении. И вот это называется marriage от Бога. Все остальное, я говорю, есть исключения из правил, есть другие вещи. Но то, что я наблюдал в своей жизни и в жизни моих друзей, примерно вот так, ребят. Поэтому вот эта форма заключения. А так мы идем просто по правилам и законам страны, в которой мы живем. ЗАГС так ЗАГС. У нас мы расписываем бумаги в суде. И также Америка, из-за того, что Америка страна протестантская, мне как пастору дано абсолютно легальное юридическое правило сочитывать людей. То есть я расписываюсь, и этой росписи достаточно, чтобы люди были одной плоти. То есть мне дано юридическое право по законам Америки, да, как пастору церкви. В других странах по-другому. Опять же, я не иду туда, я иду туда, что два человека соглашаются, и их неважно, их скрепляют или в ЗАГСе, скрепляет пастор, скрепляет, может быть, в суде, например, в Америке это или суд делает, или пастор делает. То есть ты идешь в суд, тебе выписывают бумагу, перед тобой сидит судья, ты берешь двух свидетелей, и он тебя проводит по тем же вопросам. Готов ли ты, согласен ли ты, да, пока смерть не разлучит нас, расписал, поздравил, ушли. Примерно как ЗАГС, примерно как ЗАГС. Поэтому вот примерно вот так завет одной плоти. Пастор, как избавиться от раздражения, от чего оно бывает? Раздражение – это очень большой вопрос, ребят. На него ответить невозможно будет. Раздражение приходит от разных вещей. Тебя что-то раздражает, тебе что-то не нравится в людях. Чаще всего нас раздражает то, что мы ненавидим в себе. Объясняю. Ты, если ты преувеличиваешь, привираешь, ты абсолютно распознаешь людей, которые врут, и они тебя раздражают. Если ты человек если ты вспыльчивый человек, да, то тебя раздражают вспыльчивые. Поймите, что мы обычно, я распознаю раздражение, потому что я нахожу в ком-то сильно много похожего на меня. И это меня раздражает. Опять же говорю, раздражители – это огромная тема, и это нужно сесть с человеком и с ним провести консультацию. Что тебя раздражает? Почему тебя раздражает? Чаще всего раздражает то, что ты воюешь в себе, и ты видишь обычно то, с чем мы воюем, мы быстро распознаем в других, и вот это нас чаще всего и выводит, и раздражает. Да? Поэтому распознайте эту вещь и дайте Богу исцелить эту сферу, поработать над ней. Приедете с конференции в Казахстан, ну это, опять же говорю, родные, это все зависит от вас. Я буду там, где будет все готово, все сделано, все снято, все зарезервировано. Я с удовольствием приеду. Андрей, если человек 7 лет, если человек 7 лет как уже покаялся, до сих пор живет во грехах, правильно ли будет его отлучить от костяка церкви? Много раз обличали, не работая, теряет ли человек спасение? Человек не теряет спасение, когда вы отлучаете его от церкви. У каждого человека есть свой путь освобождения, поэтому я считаю, что вы человека, у нас, поймите, я никого не отлучаю от церкви. Люди имеют право приходить в церковь, потому что больные нуждаются во враче, нездоровые. И вот эта вся эта отлучалка, которую придумали, отлучают от церкви, это люди, которые, Библия, Новый Завет, Павел, отлучали только в том случае, да, апостолы, только когда человек наносил абсолютное поражение телу Христа. Не просто кто-то в уголочке там грешит и не может еще освободиться, мучается еще от этого, да. То есть это абсолютно не право человека отлучать. Если честно, вглубь посмотреть, то сейчас нас тут больше 200 человек, например, в онлайне, да, дорогие, мы все грешим, просто у кого-то грех видимый, у кого-то грех тайный, у кого-то грех редкий, у кого-то грех частый, но мы все в процессе. И вот это нужно, если ты себе даешь возможность исцеляться и освобождаться, дай человеку работать. Я понимаю, есть грехи разные, я понимаю. В глазах Бога грехи, все это одинаково, то есть в глазах Бога грех есть грех. Но в глазах человека грех разницу имеет. То есть есть люди, которые с каким-то неполадки, они могут функционировать. Есть люди, которые просто в запое, естественно, функционировать не сможет. Да? И поэтому обличать нормально, но кто ему действительно поможет? Кто скажет, чем я могу помочь себе? Ты знаешь, как легко просто вышвырнуть человека на помойку, как легко просто отлучить человека. Я так скажу, мы не отлучаем людей. Ты скажешь, а как мы с этими людьми делаем? Мы помогаем им освободиться, но им нет входа в служение. То есть мы не разрешаем людям таким быть участником в служениях, в функции церкви, на энкаунтерах, там неважно, у нас много разных сфер служений, служителей. Мы просто не допускаем людей, которые вот грешат или там, да, еще ты обличаешь, он не хочет. Я понимаю, он может, это может быть вообще его вина, он может упереться и сказать, да лесом, мне нравится это делать. То есть вы можете оставить этого человека, потому что в реальности с ним работаете не вы, с ним работает Дух Святой. Поэтому когда вы отдаете в руки Духа Святому, Дух Святой начинает с ним работать. Просто я как пастор не допускаю человека к сферам, где он может соблазнить кого-то, навредить телу Христа. Он сидит в уголочке, пасторская команда, да, моя команда, они знают, что это человек в процессе, но его никто не вышвыривает. Мы любим, мы помогаем, и пока человек будет ходить в церковь, пока мы будем стараться помочь ему. Если он становится злокачественной опухолью, которая разлагает атмосферу, разлагает, сводит младенцев ко греху, вот эти люди могут и должны быть отлучены. То есть я понимаю, просто выведены из состава и из структуры церкви, да, просто запрещен вход им. То есть вот это, я считаю, да. Но все остальные грехи, если человек сражается, наоборот, помогите ему, не вышвыривайте таких людей. Поэтому, а иначе что есть христианство? Мы что, ждем всех святых и здоровых? Привет, родные. Андрей, вы с командой приедете когда-нибудь в Калининград? Опять повторяю, ребята, Калининград я буду только тогда, когда будет команда, которая сможет организовать эти огромные конференции. Обычно, когда приезжаю я, вам нужно минимум смотреть зал на 1000, на 2000 людей. То есть, когда я приезжаю, просто само влияние навлекает очень много людей с региона. Сможете ли вы снять зал на 2000? Сможете ли вы поставить охрану, да, или группу порядка, которые будут запускать, выпускать, рассаживать, да, наводить порядок? Потому что люди иногда пьяные приходят, неадекватные. Сможете ли вы приготовить для команды гостиницу? Сможете ли вы приготовить группу прославления? Сможете ли все это сделать? Опять и опять, ребят, говорю, что для моего приезда нужна организация. Поэтому поймите меня с удовольствием, как только в Калининграде появится церковь, которая сможет это сделать, ребят, я сразу на самолете, и я с вами. Все. То есть тут даже разговора нет. То есть я служу телу Христа. И для меня не важно город или что. А я вам бросаю вызов. Да, вот, ребята, пожалуйста, бери, а вы возьмите и приедьте в Екатеринбург. Да? Возьмите просто и приедьте. Вот вам бросается вызов. Да? Если я лечу за тысячи-тысячи километров, трачу тысячи долларов, чтобы быть с вами со своего кармана.
которое мне никто не возвратит, то я думаю, вы можете купить билетик на автобус, на поезд, да, и прилететь из Калининграда в Екатеринбург. Добро пожаловать. Так. Извиняюсь, тут коты просто замучили меня. Андрей, если бабушка умерла от старости и за несколько дней произнесла: «Иисус, прости мои грехи». Ну, я думаю, Иисус знает сердце человека, и он точно как бы, ну, учитывает, я уверен, что, опять же, мы не можем видеть сердце, но я верю, что когда перед смертью люди не шутят, они говорят реальную правду, и они действительно, да, и они действительно имеют в виду то, о чем молятся. Поэтому я верю, что бабушка с Иисусом. Как вернуть первую любовь? Вы должны инвестировать в первую любовь. Ребят, поймите, мы все с вами можем держать, если мы туда инвестируем. Если вы перестали инвестировать, вспомните первое, когда была первая любовь с Иисусом. Что вы делали? Вы не могли остановиться читать Библию. Вы ехали в церковь, даже служения нету, там просто какая-то тусовка. Ты говоришь: я еду. Ты ехал на молитвенное служение, даже когда у тебя не было времени, и ты перся. То есть вспомните, что вы делали. Когда была первая любовь, вы туда инвестировали, вы туда отдавали, вы туда вливали. Смотрите, какой ингредиент пропал, когда вы говорите: у меня нет первой любви. Вы перестали инвестировать туда, откуда вы черпали любовь, эмоции и вливали туда. То есть вы хотите черпать без инвестиций. То есть, а вот это, вот так люди теряют первую любовь. Некоторые люди говорят: теряем ли мы первую любовь из-за греха? Никогда. Мы теряем первую любовь тогда, когда мы перестаем инвестировать в объект нашей любви. Заметьте, кстати, это относится не только к Иисусу, не только к первой любви к Иисусу, это относится к себе. Немножко сбой с интернетом. Опять повторю, мы с вами черпаем оттуда, куда инвестируем. Это не только к духовным вопросам, это к нашим земным. Вы вспомните, когда вы встречались со своей девушкой, да, как бы, которая сейчас, например, ваша жена. Или вы встречались, девушка, ты сейчас уже замужем. Вспомните, что вы делали. Вы инвестировали себя в мужа, в мужчину. Он тогда еще был парень, вы встречались, это было просто свидание. Вспомните, парни, вы инвестировали все свои любовь. Ты думал, ты весь день думал, какие цветы ей купить. Ты весь думал, что ей не хватает, чтобы купить. Дорогие мои, вот поэтому любовь и живет. Любовь живет из-за инвестиций. Пропадает инвестиция, исчезает любовь. Любовь не может существовать без инвестиций в любовь. Поэтому возврати. Как возвратиться к первой любви? Открывать дверь и говорить: а я буду отдавать моему Иисусу час времени в день. А я буду читать Его Слово, в котором Он любит меня. А я буду думать о Нем в процессе дня. И ты увидишь, как первая любовь вот так вернется. Она не возвращается из-за каких-то вещей, там: помолитесь за меня. Но любовь возвращается из-за инвестиций в объект любви. Возвратите инвестицию, и вернется первая любовь. Вот это мой секрет, как держать первую любовь всегда горящей и я так говорю, функционирующей, скажем так, да? Что такое духовная война, как ее нужно вести, что она из себя представляет на практике, когда опасно вести ее или не нужно. Ребят, сразу советую, это огромная тема, где я объясняю, кстати, пройдите в мою школу, в которой я объясняю все тактику. Это школа, по-моему, молитва и духовной войны, да, она так и называется, школа ходатайства и духовной войны, я точно не помню. Пойдите на мой сайт shapovalov.us или g12life.org, найдите школы, нажмите туда и войдите в школу, где написано именно школа ходатайства и духовной войны. Там объясняются все принципы, как нельзя входить, по каким причинам вы должны входить в духовную войну, по какой не должны, как ее вести правильно, как не входить. Потому что часто люди в побоях, потому что входят туда, другими словами, к чему не готовы. Представьте, в ринг выходишь ты, например, тебе 80 килограмм, 75 килограмм с тебя, и выходит 150 кило мужик, который на полметра выше тебя, шире в два раза тебя. Дорогие мои, я вам сразу говорю, это не правильная весовая категория. Он просто тебе один раз дал, ты сунулся с ринга и упал. И все, и вся твоя война закончилась. Дорогие, вот примерно вот так. Мы должны понимать, что когда Бог посылает на войну, на духовную войну, я имею в виду, Он дает тебе помазание, силу, охрану и мудрость, как вести. Кстати, опять же говорю, не буду входить в этот топик, есть целая школа. Пожалуйста, пойдите туда, и вы там почерпнете для себя массы откровений, массы глубин, которые я открываю из моей огромной практики духовных битв и духовных побед, да, и также духовных провалов. Поэтому там все объяснено. Пожалуйста, пройдите, не ленитесь, и там вы возьмете для себя огромные-огромные уроки. Что значит родиться свыше? Опять, ребят, мы говорили это. Рождение свыше – это отсоединение от того, кем ты был раньше. Что такое симптомы рождения свыше? Я начинаю ненавидеть грех. Не только ненавидеть, даже когда я по привычке его делаю, мне грех приносит боль. Другими словами, теперь ты отсоединен. Рождение свыше. Ты не решаешь отсоединиться или не грешить. Когда ты говоришь, я отдаю тебе мою жизнь, я абсолютно твое дитё, руководи моей жизнью. Поймите, это разница между просто покаянием. Поймите, люди каются всегда. Люди каются, тебя мент оштрафовал, ты каешься перед ментом. Ты коту под задницу дал, ты каешься перед котом, потому что он попался на твое нервное настроение. То есть, поймите, мы каемся всегда. Рождение свыше – это другое. Это когда ты чувствуешь отсоединение. Теперь ты не можешь грешить. Не то, что ты не хочешь. Ты иногда хочешь и падаешь в грех. Но теперь грех приносит тебе боль и вой, и крик, и стон, мука. Почему? Потому что теперь в тебе живет Дух Святой, который противится греху. Что такое победа над грехом? Это дать Духу Святому доминировать над всей твоей жизнью. И в процессе, год за годом, Бог начинает захватывать территории. И теперь ты входишь в мышление Христа, где ты не конфликтуешь с Ним. Рождение свыше – это начало. И когда ты входишь в ум Христа, ты синхронизируешься с Христом через Святой Дух, ты растешь в образ и позицию Христа, Сына Бога, да? И получается, что теперь я не конфликтую. Дух Святой довел меня до позиции, где я согласен с Ним, где я не хочу это делать, где мне не нравится, настолько не нравится и не хочу это делать, что я не буду это делать. Но рождение свыше – это начало, ребят, это отсоединение, это конфликт внутри тебя. Смотрите, те, кто просто покаялись, не родились свыше, они не имеют конфликта внутри. Он может запросто впасть в блуд, назад пойти на алкоголь, подсесть, спиться, и он такой, а что было? То есть и он даже не понимает, потому что не произошло отсоединение. Поэтому рождение свыше, если быстро ответить, это опять же, говорю, большая тема, если быстро ответить на этот вопрос, что такое рождение свыше? Это отсоединение, и ты прямо почувствуешь, что теперь то, что ты любил, ненавидишь. И то, что ты раньше игнорировал, например, Библию, слово, молитву, тебя это тянет, ты это хочешь, ты абсолютно понимаешь необходимость в этом. Поэтому вот это маленький момент, как распознать рождение свыше. Естественно, да, и огромная тема рождения свыше, но мы можем коснуться только чуть-чуть, да? Да, здесь исцеление, слава Богу за исцеление. Как найти свою церковь? Я живу в маленьком городе в Германии. Своя церковь – это то, что является твоей семьей. Другими словами, я называю, как найти свою церковь, это найти свое общество, семью. Иногда нет церкви. Найдите домашнюю группу, найдите молитвенную группу, найдите просто семью, которая любит Бога. И присоединитесь, посещайте дом, общайтесь. Я говорю так, если люди не могут найти свою группу, есть самый последний, да, такой момент, где вы это можете делать. Вы сами открываете свой дом, и вы говорите, что вы любите, как вы любите, и вы приглашаете пару друзей, и вы начинаете свою церковь, да, как бы в кавычках. Ну, что такое церковь в глазах Бога? Это двое или трое во имя Его. Поймите, церковь это не стены, это не кафедра, это не пастор, это не группа прославления. Церковь это двое и трое. Это опять по словам Иисуса Христа. Это двое или трое во имя Его. Поэтому найдите свои двое и трое во имя Его, и вы найдете вашу семью, и вам там будет приятно, вы будете двигаться и расти. Поэтому, опять же, поймите, из-за того, что мы с вами понапридумали, вот ты должен быть в церкви, а вдруг я живу, где нет церкви, а вдруг я живу, где есть церковь, но это точно не та церковь, куда Бог ведет меня. То есть я не чувствую, что я должен быть частью этой церкви. Я абсолютно вас понимаю. Поэтому найдите вашу семью, ваше общество, вашу домашку, вашу молитвенную группу. Поищите, просто помолитесь. Просто самый первый метод – это «Отец, открой мне мою, как вам сказать, мое колено», да, в кавычках. Да? «Покажи мне мою семью, покажи мне то, где я должен или должна быть». Поэтому в Германии, кстати, у нас есть церкви везде, можете выйти на сайт. Потом нажмите на сайт Церкви Завета, внизу сайта, и вы можете найти церкви в Германии, их несколько, да? Про иной язык, ребят, это, поверьте, это скорее всего, запрашивают люди, которые очень-очень, да, как бы, ну, недолго в церкви или недолго с этим. Как понять иной язык? Это человек и сам внушил. Нет, дорогие мои, что такое, как понять иной язык? Иной язык, другими словами, если человек придумает иной язык, то он говорит слова. То есть, и они будут повторяться. Повторяться, да, как бы. Но еще не так. Повторяться слова могут и от Бога. Самое главное, как распознать, что это иной дух, что это Дух Святой, что это Дух Бога внутри тебя молится. Другими словами, ты молишься из духа, а мозг твой слушает, что ты молишься. То есть, есть поймите, что этого не может тогда, когда молишься ты сам. То есть ты сам придумываешь слова, они идут. То есть самый первый метод, как распознать, это Бог или я, то есть ты не можешь это говорить. То есть ты просто наблюдаешь и слушаешь себя со стороны. То есть как Павел говорит, да, как Библия говорит, ум остается без плода. То есть это первый, как вам сказать, тест, как узнать, это от Бога или нет. То есть ты это говоришь, и ты придумываешь следующее слово. Знаете, вот я говорю сейчас, но на долю секунды перед тем, как я говорю, мой мозг фильтрует слова, и я их высказываю. То есть примерно это, если человек сам говорит, придумает. Много людей, которые сами имитируют языки, я понимаю. Но здесь не в их дело. Вас они вообще не должны волновать. Вас должно волновать свое собственное хождение, рождение свыше, крещение Святым Духом. Да? Меня не волнуют другие люди. Я не здесь, чтобы их поправлять. Я здесь, чтобы исправить свою жизнь и двигаться ближе к Богу. Поэтому я, когда я молюсь на ином языке, оно идет из Духа. И написано, что это воздыхание неизреченное, то есть язык непонятный. И мой мозг просто даже аж, ну, как бы в таком приятном шоке от того, что выходит, что течет. Интонация, слова, все меняется. И я просто слушаю и наблюдаю, что происходит. То есть вот так понимать, что человек сам себе внушил, или это Дух Бога. Да, про метку зверя тут люди задают. Пожалуйста, это было, да, в одной из домашних групп. Я, опять же, поймите, я не отвечаю только на те вопросы, которые уже в 9 предыдущих домашках отвечены были. Поэтому я просто не трачу на это время. Спасибо, спасибо. Я понял про Калининград. Ну, я думаю, вы поняли насчет приглашений, да? Да, здесь пишут, ты ощущаешь силу Духа Святого. 100% ты ощущаешь, да, реально силу Духа Святого. Иногда ты ощущаешь наполнение Духом Бога, когда ты молишься на языках. Много сопровождает, да, и чувства, и эмоции во время этого, да. А вот люди говорят, а если у ребенка с мозгом проблема, у него аутизм, как его спасение происходит? Кто за него решит? Бог, я решила это, и этого достаточно. Ребят, поймите, что Бог никогда не спрашивает с тех, кто адекватно ответить не может. Поймите, что Бог, другими словами, какие тебе опции даны, с этих опций спрашиваться. У аутиста чаще всего это люди, я знаю, о чем вы говорите, мы работали с такими людьми, я встречаюсь время от времени с людьми, которые аутисты, да, эти люди, у них все внутри. Их мир, их общение, их покаяние, их движение, все изнутри. Мы с вами экспрессивные люди, кто не имеет аутизма, вы можете касаться, любить, обнимать. Аутисты, они любят, не трогайте меня, дайте мне, люблю мое. То есть они, у них все происходит, у них внутренний мир. Поэтому поймите, когда Бог не дал им экспрессию, да, не дал им вот быть такими людьми, как остальные люди, и то Он им дал внутренний мир. И во внутреннем мире Он и совершает спасение. И спасен ли этот человек, вам не надо переживать, вам просто нужно отдать этого человека в руки Богу, объяснить ему на вашем языке, что такое, и он внутри с ним наведет контакт, и этого будет достаточно. Поэтому как каются люди, которые не могут говорить, как каются люди, которые не могут слышать и видеть. Точно так. Все внутри происходит, и Бог знает это. Поэтому не думайте, что если я не произнес молитву, или не услышал, или не обратил внимания, то человек не отдал свою жизнь Богу. Мы отдаем свою жизнь Богу с вами внутри, в тайне, в нашем сердце. И вот это покаяние видит Бог, и Он на него реагирует. Поэтому очень много вещей, которые как бы, ну, нам не нужно всех людей равнять по одной и той же мерке, по которой проходят простые стандартные люди, как мы, да, у которых нет там повреждений каких-то или болезней. Как быть, если моя мама манипулирует стихами из Библии, чтобы я жила, как она этого хочет? А первое, я так скажу, дозреть в совершеннолетний возраст и жить самим, чтобы мама вас не манипулировала. Или просто пристегните ремни и, я так скажу, будьте аккуратны, что вы слушаете, что мама говорит. Потому что родители разные, и мы не знаем иногда, как вот, да, ведет себя та мама, да. Поэтому будьте очень аккуратны, не поддавайтесь манипуляции, скорее всего, сам вопрос уже дает мне понимать, что вы понимаете ситуацию, да. Вы будете жить, как Бог хочет, чтобы вы жили, да, и самое главное быть с Ним, да? А мама, мамы много чего хотят. Опять пастор котов на домашку не привел. Привел, посмотрите в самом начале. Тут мне кот жить не давал. Где этот кот? Сейчас покажу. Иди сюда, иди толстый сюда. Тут кто-то котов не видел. Вот кот. Это не мой кот, это мамин кот. Он просто у нас на посиделках. Ну, их два там, их два брата. Один на подоконнике он сидит. Этот такой толстенький. Да. Смотри, домашка идет, видишь, да. Вот это домашка. Ну, давай, иди, не мешай. Вот вам код на всякий случай. Так, далее. Ты часто говоришь, что читаешь Библию в оригинале. Ребят, наверное, проще всего, наверное, покажу вам, наверное, на телефоне на своем. Вот смотрите, сейчас мне так хочется, чтобы навелась вот эта программка, сейчас я вам скажу. Видите вот эту вот программку, вот эта черная, извиняюсь, сейчас, я постараюсь, потому что она называется вот здесь, вот когда вы прочитаете, сейчас очень плохо видно, я понимаю, экран на экран, это жесть. Но вот это My Bible, она так и называется, My Bible, в которой вы ее инсталируете. Она, кстати, инсталируется и на Android, и на iPhone, на любые девайсы. Короче, когда, то есть вот у меня два перевода параллельно, знаете, вот, вот тяжело, реально, ну невозможно. О, видите, да? Вот два перевода, и вот я читаю один и другой, то есть у меня здесь где-то около 50-60 переводов. Если вы закачаете вот эту программку My Bible, да, то вы увидите, сейчас я вам покажу, как вам объяснить. Вот, вот переводы, которые я закачал, видите, да? То есть здесь их намного больше, то есть это все переводы, которые я закачал, с которыми я работаю. Я работаю с очень многими переводами, да? Здесь, в этом списке My Bible, есть оригинал с иврита, греческие, то есть здесь много-много. Ребята, это такой ресурс бомбовский. Я просто отблагодарю этого человека, если когда-то узнаю. Я просто скажу огромное спасибо за эту Библию, потому что она стала... У меня, кстати, есть бумажные оригиналы. То есть я вас туда не закидываю, потому что это ее найти сложно, она очень редкая оригинал, но они здесь есть. Если вы закачаете на свой телефончик вот эту программку, вы потом внесете в список, то есть вы должны закачать потом на ваш телефон все переводы, и вы вот здесь увидите все. Здесь оригиналы, вот здесь все есть, да? То есть подстрочный перевод Ветхого Завета, новый, Тора. Здесь, ребят, здесь все есть. Я просто благодарен Богу за этот огромный-огромный ресурс, который я просто наслаждаюсь. Вот если вам показать, вам, как бы вам показать? Если вы увидите вот здесь, видите, вот здесь пишется по-гречески, и сразу под низом идет... И под низом идет перевод. То есть вот это вот оригинал. Вот здесь идет слово. И самое интересное, что... Вот я сейчас Бытие открыл, да? И вот здесь в оригинальчике, извиняюсь, что у нас так, поэтому, ну как, домашка, тут все покатит, да? Как бы вот примерно сейчас... Я хочу объяснить, потому что, кстати, этих вопросов во мне приходит. И я хотел бы объяснить вам раз и навсегда, да? То есть вот здесь я, например, вставил сюда перевод. И, например, я вот читаю здесь с оригинала, а вот здесь у меня идет другой перевод, который мне говорит. Я сюда могу вставить любой из 50 переводов и параллельно их читать, и вот они идут у меня, да? И вот здесь вот оригинал. Вы можете вставить туда, там несколько есть очень интересных. И вот по этому греческому переводу я иду, я смотрю само слово, оно написано, я его потом беру, вбиваю в поисковку, и мне греческий перевод или арамейский, чаще всего греческий, он дает мне смысл этого слова, который говорил Иисус, или которое мне Моисей писал, да? И я потом составляю все проповеди в зависимости от именно от фразы, потому что перевод очень часто, который здесь пишется, это просто эту букву взял человек и перевел, как ему понятно. И поэтому мне перевод переведенный не нравится. Мне нравится вот этот перевод, который я сам могу переводить для себя. Поняли, да? То есть я как переводчик сижу сейчас, который перевел вот этот перевод, и я копаюсь вот в этом, и сам понимаю, что написано. Поэтому всем, кто изучает Библию, советую, скачайте вот это приложение My Bible, и вы будете просто удивлены, какой ресурс. Просто отвечая на ваш вопрос с оригинала, да? Черненькая кошечка такая, Библия нарисована крестником, и там по-английски My Bible. Скачайте, наслаждайтесь, это нереальный ресурс, который я просто... Я сейчас только эту Библию читаю, то есть я даже бумажную Библию перестал читать. Потому что очень интересно, отмечаешь, сразу можешь копировать, вносить места из Библии параллельно, сразу перевод этих мест идет. Я вам честно говорю, я из века динозавров, знаете, когда у меня была одна Библия, других купить нельзя было, я помню, мне там привезли ее еще... Поймите, да, что возраст уже дает о себе знать. И Библии тогда были на вес золота, да, как бы. И я помню, мне одну Библию там подарили, там замочком, и все. Я там в шоке был. Другие люди мечтали о Библии, их не было. Уже потом, чуть попозже, начали Библии привозиться, да. Но я говорю именно о 80-х, да, как бы. Конец 80-х, я там, о, мне эту Библию привезли, я там в шоке был. А сейчас у нас просто ресурсы нереальные. Используйте их. Как мы вас любим, вы большой молодец. Спасибо, родные, взаимно, очень, очень приятно с вами. Как молиться против Изавели, нужно ли? А против Изавели молиться не надо. Против Изавели нужно занять определенную правильную позицию, которая будет Изавели не давать возможности работать. Поймите, что да, мы молимся, чтобы дух Изавели не приходил. Но дух Изавели обычно, дорогие, как победить дух Изавели? Чтобы не было рядом вот этих ахавов, да, вот этих вот мужей Изавелей, которые, то есть, опять же, говорим сейчас не о муже и жене, мы говорим о двух духах. То есть Изавель может доминировать только в том случае, когда нет доминации духовной. То есть, когда человек продавлен, где может выскочить Изавель. Опять же, мы не говорим о женщинах, мы говорим о духе, который может и в мужчинах, и в женщинах работать одинаково. И поэтому мы понимаем с вами, что этот дух, как его контролировать. То есть Ахав, да, как бы муж, да, или как бы муж Изавели, он не мог молиться против нее. Там нужно было встать. То есть как была побеждена Изавель? Она была побеждена пророком. Ох, извиняюсь, ребята, все эти волосы на мне от этих котов. То есть как была побеждена? Она была побеждена пророком в своей позиции, который сделал то, что сказал, да, ее там сбросили. То есть дух Изавели побеждается духом, как вам сказать, духом лидерства, духом как духовной доминации, настоящим служителем, который не сдаст свои позиции. Поэтому в моей церкви дух Изавели не может завестись, потому что всегда есть отец, всегда есть мать, всегда есть люди, которые любят, которые ценят, которые не дают духу Изавели подняться. Дух Изавели поднимается там, где посторонние исполняют свою функцию, или сдали свои позиции, или он устал, просто где-то в уголочке отдыхает, дух Изавели развивается. Поэтому короткий... У меня целое несколько тем есть. Пойдите вы о духе Изавели услышите все, да? Окей. Время. Ребят, мое время уже почти закончилось. Сейчас выберу пару вопросов. Да, потому что сейчас отсчет уже пойдет. Подскажите, как быть? Почти год встречалась с парнем, оба верующие. Приехала к нему в другую страну, собиралась жениться. И он бросил, непонятно почему. Говорит, что любит, но не можем быть вместе. Принимайте это как ответ от Бога и как то, что это не ваш человек. Вы не знаете, что произойдет через 10 лет, когда будет свадьба. Пожалуйста, доверьте вашу жизнь Богу. Чаще всего женщины, мне реально, дорогие девушки, мне вас жаль. Знаете почему? Потому что вы чаще всего прыгаете на то, что не ваше. Потому что ваши биологические часики тикают разные. Каждая девушка, естественно, мечтает стать мамой, женой, она хочет дом. Поймите, я понимаю вас, мне так хочется, чтобы у вас стали, чтобы у вас были классные мужья, классные мужчины. Но, пожалуйста, дождитесь вашего времени. Будьте близко с Богом. Просите Его открыть и также закрыть двери. Не надо просить открыть, просите Бога, не мое закрой. Поэтому, пожалуйста, вот помолись так. Если Он мой, пусть будет открыта дверь и пусть сомнения рассеются. Потому что дьявол тоже может сеять сомнения и не давать правильным людям быть вместе. Может быть, это этот случай. А может быть, это тот случай, где сам Бог, любя тебя, вступился, и он просто не дает. Потому что мы не знаем, парень верующий, но мы не знаем, что в сердце. Мы не знаем, с чем он борется. Мы не знаем, что он победил, что он не победил. Мы не знаем его мотивов, мы не знаем ничего. И поэтому эти вопросы нужно доверять 100% Богу. Поэтому всегда, дорогие девушки, молитесь так. Парень не мой, закрой эту дверь во имя Иисуса Христа. Не играйте с вашими судьбами. Если бы знали, сколько времени я провожу с консультациями. Вот вчера мы с женой консультировали опять пару. Ребят, сколько пар мы консультируем? И я вам скажу, проблема номер один. Люди выбирают неправильно. Люди женятся и выходят замуж не за своего человека. Мотив любой, но только не то, что Бог сказал мне быть. Мотив секс, мотив семья, мотив ребенка хочется, мотив бизнесмен, денег не хватает, хочется мужика. Мотив любой, но только не Бог, дай мне мое. Бог, дай мне одну плоть. Пожалуйста, дорогие, я избежал этого. Я живу в счастливейшей семье, с прекрасными детками, в прекрасном служении. Дорогие, я могу вот это делать, то, что я сейчас делаю, только потому, что у меня стоит сильнейшая личность за моей спиной. Личность от Бога, которой я доверяю всю жизнь мою. И у меня нет никаких проблем. То есть в этой сфере я абсолютно победитель, потому что, да, это было долго. Я искал, я молился, я ждал. Я говорил нет, когда я чувствовал, что не мое. Да? И обижал, естественно, обижал некоторых девушек, ничего я не сделаю. Все, мой отсчет начался. У меня 2 минуты, ребят, до конца эфира начался. Сейчас и меня Инстаграм просто вырубит. Поэтому поймите вот этот момент. Да, я, наверное, на этом и окончу. Поэтому, родные, я понимаю, ты приехала, я понимаю, ты инвестировала, я понимаю, ты туда бросила все. Но поймите, лучше приехать в страну и потратить деньги, потратить эмоции и не выйти замуж, чем выйти замуж не за свое и потом мучаться всю жизнь. Родные, поверьте. Поэтому прошу вас, доверьте вашу жизнь Богу. Хорошо? И давайте я окончу такой молитвой. Молитвой о семьях. Папа, я прямо сейчас благословляю, Господь, девушек, парней. Я прошу тебя, дай мудрости, потому что в наше время самая большая ошибка – это ошибка в партнере, ошибка в своей любви, ошибка в неправильном мотиве. Я прошу тебя, дай мудрости принимать правильные решения. Дай мудрости именно быть со своей одной плотью. Дай мудрости не ошибиться здесь, потому что ошибешься здесь, ошибился теперь. Все под кос пойдет под откос. Поэтому я благословляю вас, дорогие, люблю вас, и в следующий раз, в следующий, так скажу, викенд, да, как бы, или следующие выходные, я уже буду в Екатеринбурге, поэтому, семья, надеюсь увидеться с вами, моя русская любимая семья, что вы все-таки сядете на этот поезд и на самолет, там, на автобус и приедете. Мы с вами увидимся. Я верю, что Бог для нас приготовил что-то очень особое, поэтому благословение вам, семья, люблю вас, до следующей встречи в эфире. Пока!